Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Малыш и толстяк. Такие безобидные названия, принесшие чудовищные разрушения и невероятное число жертв. Эти названия получили ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. По разным подсчетам, та трагедия унесла от 150 тысяч до 250 тысяч жизней. С того дня, когда мир увидел новое оружие, минуло уже 75 лет. Какие уроки вынесло человечество? С нами на связи руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский. Здравствуйте, Евгений Петрович.
Здравствуйте.
Евгений Петрович, для начала давайте все-таки вспомним, как происходила эта бомбардировка и как это было воспринято в мире.
В 1945 году, когда война с Японией уже подходила к концу, фактически была разгромлена Квантунская армия, и исход войны на Дальнем Востоке, в общем-то, был уже предопределен. Японцы уже начинали массово сдаваться, американцы решили продемонстрировать миру, что они обладают новым, в то время считалось, супероружием, поэтому они сбросили две бомбы мощностью 20 килотонн на японские города Хиросиму и Нагасаки. Военного смысла это, в общем-то, особо не имело, хотя американцы считают, что они тем самым сохранили жизни тысячам американских военнослужащих. Но, тем не менее, уже давно признано, что в основном, конечно, это был политический шаг со стороны американского руководства, со стороны президента Трумана, чтобы продемонстрировать, в первую очередь, Советскому Союзу, Сталину, что американцы, еще раз повторяю, обладают новым оружием.
Как эти бомбардировки были восприняты в целом мировом сообществе?
В целом в мировом сообществе они были восприняты как раз так, как на это и рассчитывали американцы, что американцы технологически вырвались вперед и стали обладателем такого оружия, которого нет ни у кого в мире. Я так понимаю эту ситуацию.
Но какие-то осуждения, упреки в адрес американцев были или это настолько шокировало других участников мировой арены, что просто не смогли ничего сказать в ответ?
Судя по тем публикациям, которые были в то время, особого возмущения я не наблюдаю. Да, были предостережения со стороны целого ряда американских ученых, в том числе со стороны тех ученых, которые стояли у истоков изобретения ядерного оружия. Но какого-то такого возмущения мирового общественного мнения, я уверен, что не было.
Последствия для Японии и в целом мира вот этих бомбардировок, они уже как-то исчерпались или частицы вот эти вот ядерные продолжают летать и наносить урон?
Последствия были не для Японии, последствия были, в принципе, для мира, потому что американские бомбардировки положили начало гонке ядерных вооружений, потому что, естественно, работы по созданию ядерного оружия в Советском Союзе велись и до этого, но после этих бомбардировок они, конечно, интенсифицировались, была поставлена задача в кратчайшие сроки тоже стать обладателем ядерного оружия. Советский Союз эту задачу решил, а после этого, естественно, началась холодная война. И в ходе холодной войны пошла гонка ядерных вооружений, которая достигла своего апогея. Ну, если не апогея, то, во всяком случае, одно из таких ярких проявлений – это кубинский кризис, после которого стороны осознали, что вот это обладание таким количеством ядерного оружия, когда стороны и Советский Союз, и Соединенные Штаты накопили по 30 тысяч боезарядов с каждой стороны, дальше пошла, скажем так, если не разрядка, то какое-то ограничение. Заключили сначала первые договоры СВ-1, СВ-2, потом СНВ-1, 2, который не вступил в силу, 3. То есть пошел уже процесс контроля над ядерным вооружением.
Насколько этот контроль сейчас соблюдается вот по истечению стольких лет?
Если смотреть на результаты этого контроля, то они, конечно, впечатляющие. Еще раз повторяю, что на пике в конце 60-х годов каждая сторона обладала потенциалом по 30 тысяч боезарядов, включая боезаряды мегатонного класса, несколько десятков мегатонн. То, что имеем сейчас, когда каждая сторона, ну, если говорить о тактическом, о нестратегическом, стратегическом ядерном оружие, то каждая сторона обладает примерно по 4 тысячи с половиной ядерных боезарядов. То есть сокращение более чем около 10 раз. Сократили с 30 тысяч до 4 тысяч практически на порядок. Это впечатляюще. Но, с другой стороны, то, что Соединенные Штаты фактически демонтировали эту систему, выйдя из договоров о ракетах средней и меньшей дальности, сейчас под вопросом продления договора о стратегических наступательных вооружениях, то есть эта система руками Соединенных Штатов успешно очень разрушает.
Более того, ведь США, в отличие от России, которая, соблюдая заключенные договоры, действительно уничтожала ядерное оружие, США ведь его как таковой не уничтожали, а так смешивали с другими компонентами начинку, от которых можно в любой момент очистить и пустить снова в ход.
Нет, это не совсем так. И Советский Союз уничтожал ракеты средней дальности, и американцы уничтожили целый класс ракет средней дальности, и ядерные боезаряды американцы утилизировали, и Советский Союз, и Россия утилизировала. Другое дело, что американцы, по натуре своей, и это не только касается ядерных вооружений, обычных вооружений, они очень не любят уничтожать что-то физически, поэтому они всегда либо складируют, либо там уничтожают путем запуска, пусков и так далее. Последний вот такой самый яркий пример, когда американцы, которые должны уничтожить по условиям договора определенное количество пусковых установок, решили просто пойти по пути, взяли и объявили, например, что вот по 4 пусковых установки ракет «Трайдент» на 14 лодках, они просто переоборудуются и не считаются пусковыми установками ядерных ракет. Взяли, заменили мембраны на шахтах подводных лодок железными крышками, закрыли просто эти шахты и сказали, не считают. Когда наши инспектора сказали, ну, короче, не считается, сегодня крышка, а завтра опять мембрана гибкая. Американцы говорят, нет, вот крышка есть и все, и не считает. То же самое взяли, объявили 4 пусковых установки ракет «Минитмен» учебными. Что значит учебные? Объяснить не могут. Просто учебные. То есть вот они ищут всегда такие обходные пути для того, чтобы вывести из-под зачета и физически сохранить то, что должно быть уничтожено.
Евгений Петрович, а в таком случае есть смысл-то вообще о чем-то договариваться с американцами в перспективе?
Смысл, конечно, есть. С моей точки зрения, она довольно призрачная, но все-таки надежда остается, что американцы все-таки пойдут на продление на очередной 5-летний срок договора СНВ. А дальше, при благоприятном развитии событий, нужно выходить, конечно, на новую договоренность. Но это, еще раз повторяю, с моей точки зрения, довольно призрачные надежды, потому что, судя по всему, политическое решение американцев о том, что вообще контроль над вооружениями и контроль над ядерными вооружениями не отвечает интересам Соединенных Штатов, не потому что они считают, что все сократили, а потому что они считают, что они настолько сильны, что все договоренности с Российской Федерацией – это договоренности в пользу слабого. То есть в пользу Российской Федерации, что американцам совершенно не нужно. Это ошибочный, конечно, подход, но такой подход у значительной части, прежде всего, республиканской элиты, республиканских идеологов, контроль над вооружениями, он имеет место быть.
В случае переизбрания президента и избрания в США президента-демократа, может как-то ситуация измениться?
Она, конечно, поменяется, потому что и Байден, и вообще демократическая партия, она выступает за сохранение системы контроля над вооружениями, прежде всего ядерных вооружений. Да я больше скажу, что, в общем-то, самыми большими пропонентами сохранения, вот скажем так, договора СНВ-2, это даже не политики, это американские военные. Потому что, конечно, отпустить Россию, так сказать, на все четыре стороны без всякого контроля, им, конечно, не очень комфортно от этого. И демократы придерживаются такой же позиции. Другое дело, что технически это будет, конечно, можно найти выход, кратчайшие сроки объявить о временном применении договора, потому что нам для того, чтобы продлить договор в силу своих внутренних процедур, чисто юридически, нам нужно где-то, по крайней мере, несколько месяцев. Учитывая, что договор истекает в феврале следующего года, а инаугурация президента – это 20 января, то там, в общем-то, остается буквально 2 недели до истечения договора. Нам, конечно, даже если Байден, или если он выиграет выбор, или другой демократический кандидат, если это будет не Байден, 21 числа объявит, что Соединенные Штаты желают продлить договор, я говорю, технически нам 2 недели недостаточно для того, чтобы пройти все внутригосударственные процедуры.
А США этого времени будет достаточно? У них, насколько я знаю, тоже довольно длительная процедура.
У США нет такого. Для США вопрос решен в ходе ратификации, поэтому для американцев это просто решение президента и, так сказать, посылка соответствующей дипломатической ноты, что Соединенные Штаты продлевают договор.
Если опять вернуться к Хиросиме, каковы итоги, каковы уроки, скажем так, той бомбардировки мир вынес в результате?
Я бы сказал, что уроки Хиросимы – это то, что, в общем-то, желательно, ну, скажем так, джина из бутылки не выпускать. Я понимаю, что это объективный процесс технологического развития, но когда человечество сталкивается с тем, что появляется какой-то новый вид вооружений, тем более такой разрушительный, как ядерное, надо быть очень осторожным тем, чтобы не выпустить этот процесс из-под контроля. А в какой-то момент, я еще раз повторяю, вот кубинский кризис в 60-е годы создавалось впечатление, что гонка ядерных вооружений приобретала такой неконтролируемый характер.
Сейчас есть такое ощущение? Или сейчас все-таки здравомыслие взяло верх и уроки были сделаны?
Вы знаете, я думаю, что уроки были сделаны, и сейчас речь не идет, я абсолютно в этом убежден, даже если не будет никаких договоров, неконтролируемой гонки ядерных вооружений, я имею прежде всего количественный аспект, этого не будет. Но я всегда это не устаю повторять, что вот эту землю не обязательно уничтожать 10 раз, одного вполне достаточно, поэтому накапливать там десятки, сотни тысяч ядерных боезарядов – это бессмысленно. Гонка вооружений, она, естественно, будет, если не будет никаких сдерживающих договоренностей, но это будет технологическая гонка, это будут новые виды вооружений, и уже, в общем-то, это гиперзвук, это вот эти планирующие блоки. Вот пойдет по этому пути, и это тоже не искусственный интеллект, это тоже не совсем такая, знаете, безопасные такие игры. Они тоже могут привести к тому, что этот процесс может пойти из-под контроля.
Спасибо огромное, Евгений Петрович. А я напомню, с нами на связи был руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский.
Интервью на радио «Спутник».